Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 115, статья «Обвинители». Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, первый том, страница 115, статья «Обвинители». Сказано в Зоре. Раби Юда сказал: «Счастлив народ, умеющий возвещать. Сколько нужно людям идти путями Творца, соблюдая законы Торы, чтобы удостоиться с ее помощью будущего мира, и чтобы спасла она от всех обвинителей, высших и нижних. Потому так как есть обвинители внизу в этом мире, также существуют они и в Высе, стоящие в неизменной готовности обвинить человека». Конец цитаты. И нужно понять, что же означает обвинители наверху, когда хотят дать что-либо человеку. То тут же появляются ненавистники, обвиняющие его, и говорящие, что не стоит дать человеку то, что хотят ему дать. Но внизу возникает вопрос относительно кого это обвинители. И можно объяснить, что обвинители приходят относительно самого человека. Если человек желает продаваться по пути, ведущему к отдаче Творцу, тогда приходят обвинители и говорят, что путь отдачи не для тебя, что это путь предназначен только для выдающихся личностей, людей с особыми качествами и уникальными способностями, отважных и сильных, тех, кто может противостоять трудностям, и так далее. Но это не ты, потому что нет в тебе этих высших свойств, которыми обладают избранные. И для кого же сказано, что среди моего народа нахожусь я, и двигаешься ты в одной колее с массой народа, и пусть не будет у тебя быть желанием стать исключением. На это и говорит нам Раби Юда отрывок, что счастлив народ, умеющий возвещать. А Раши объясняет, что это те, кто знают, как уговорить своего Создателя. Чем же можно уговорить Творца? Чтобы насладил он их? Добавляет к этому Раби Юда, что для этого необходимо продвигаться путями Творца и соблюдать законы Торы. Необходимо понять, что же это за пути Творца. Об этом и сказано, что не ваши мысли — мои мысли, и не ваши пути — это пути Творца. То есть только выше знания может человек идти путями Творца, но внутри пути, внутри знания, тогда в гуф сам становится ненавистником, понимая, что путь отдачи Творцу не для человека. Отсюда можно понять сказанное: «И не возьмешь ты взятку», потому что это противоречит сказанное мудрецам. Мы видим, что в тот момент, когда человек начинает критиковать свой путь и видит те условия, которые требуются от него, тогда он приходит к решению, что не может он принять этот путь. И это работа по отдаче. По двум причинам. Первое. Потому что наверняка нет в нем уверенности в оплате труда. Ведь он не видит того, кто уже получил вознаграждение, из-за которого он прикладывал усилия. То есть, когда он старается разобраться в людях, которых и он видит, что это люди приложили все условия для выполнения этой работы, он видит, что они действительно вкладывают огромные силы. Но он не находит в них, что получили они вознаграждение за этот свой труд. Если он задается вопросом, почему же они на самом деле не получили вознаграждение, тогда он находит себе отличное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но даже те, кто приложили много условий, но еще не на 100% то, что требовалось от них, потому и находятся они в состоянии, как он их видит, что они правы, по своему мнению, в том, что работа ради Творца не для них. Вторая причина. Возникает тогда другой вопрос. Кто знает, а он сам подходит ли для этой работы? Есть ли у него соответствующие способности? Сможет ли он дать 100% для того, чтобы приблизиться к Творцу? И после этих двух причин он приходит к решению, что он прав на 100% в том, что он не желает принять на себя этот путь, который строится на вере выше разума и основан на полной отдаче. И он настолько это понимает, что он прав, что он уверен, что нет ни одного человека в мире, которого мог бы критиковать за то, что он хочет идти таким путем. И тогда возникает вопрос. Это те люди, которые вступили на этот путь, приняв на себя все условия отдачи. Как же они преодолели эти вопросы? Потому что наверняка в тот момент, когда говорится человеку, «Иди и приложи усилия, но не ради вознаграждения», то тут же появляются в человеке все эти вопросы. И эти вопросы не оставляют его в покое ни на минуту. А раз так, какая же сила может помочь выйти из состояния этих вопросов, разрешив внутренние противоречия, то, что называется бурные воды? И нет иного совета, кроме как продвигаться выше собственного разума, сказав самому себе, то, что я вижу, что правда на моей стороне, и что следует мне продвигаться тем же путем, как и все. Все это не соответствует истине. Ведь только тот, кто, у кого раскрыты глаза и видит духовное, он способен увидеть истинное положение. Но тот, у кого глаза еще не раскрылись, он не в состоянии осознать истину. Ведь человек, задающий себе все эти вопросы, находится под властью своего эгоизма и обращается лишь к тому, что может принести какую-то личную выгоду. И поэтому он не в состоянии видеть истину. И об этом и сказано: «Будь неподкупным, ведь принявший этот подкуп зрячего превращает в слепого». И тогда невозможно сказать, что он прав, основываясь на своем видении, по причине, что он получает подкуп от своего эгоизма, поэтому нет у него раскрытых глаз видеть истину. А что он должен сказать? Так, несмотря на то, что слышал я все эти вопросы, и сейчас я не в состоянии на них ответить, а только лишь после того, как удостоюсь свойства отдачи, тогда у меня будут раскрыты глаза, и тогда, если ты придешь ко мне со всеми этими вопросами, тогда наверняка я смогу тебе ответить. Но сейчас нет никакого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все мое сегодняшнее знание, все основано со стороны подкупного эгоизма. И хотя мне кажется, что все мои расчеты верны, и вместе с этим я должен сказать, как и говорит нам мудрецы, не следуя их советам, потому что я пока не способен увидеть, на чьей стороне правда. А все, что необходимо делать ради отдачи, говорится и обо мне, потому что в моем народе я нахожусь, как сказано, и выполняющий Тору и заповеди, говорится, что все, что должен я делать, я делаю. Все, что касается намерения, то говорится о тех, у кого есть намерение, хисарон, потребности для этого. Я же могу удостоиться малым. Об этом и скажет, что тот не идет согласно словам мудрецов, то, что подсказывает, иду я согласно своему разуму. Об этом сказано во всех книгах, что человек должен быть чистым перед исполнением любой заповеди. И понятие о чистоте, как сказал мой отец-учитель, человек должен остерегаться во всем, чтобы находиться на стороне истины и чтобы не примешалась там ложь. И сказал еще, так же, как существует разница между людьми в соблюдении чистоты в материальном. Есть люди, которые следят, чтобы не было никакой грязи на их одежде, а есть те, которые не очень следят за ними. То есть от этого зависит, насколько человеку опротивила его грязь. Также и в духовном. Не существует двух одинаковых людей. Насколько опротивило человеку его ложное состояние. И зависит все от того, насколько и в духовном, насколько человеку надоело его ложное состояние, насколько он может, насколько ему это надоело, в этом же состоянии он приближается к истинному состоянию. Человек должен знать еще, что если эта грязь, его эгоизм, наносит ему настоящий вред душе, и поскольку душа вечна, настолько человек должен оберегать ее от любой лжи, чтобы истина была чиста от любой нечистоты лжи. Отсюда можно понять сказанное мудрецами. Сказал Раби Хи, Раби Аба, со слов Раби Йоханана. Любой ученик мудреца, запятнавший свои одежды, должен умереть. То есть, и сказано, не называй ненавидящий, а любящий смерть. Раши объясняет, что это те, кто ненавидит творение. И сказано, что кто же это, нарушающие пути Торы? И получается, что это те, кто обвиняют. А по-простому сложно понять, что если есть какие-то погрешности в одежде, уже должен быть предан смерти, и объясняет, что все ненавистники должны быть подвержены смерти. И как это понять, что если это находится на уровне ненавистников, так значит, он должен быть подвержен смерти? И объясняется то, что касается чистоты намерения. У человека не должно быть никакой примеси лжи в тот момент, когда он желает идти путем истины. Потому что истиной называется лишма, путь ради Творца. Как и говорит Рамбам, работающий на Творца из любви и занимающийся Торой и выполнением заповедей, продвигаясь путями мудрости, не из-за того, что так желает окружающий мир, и не из-за страха перед злом, и не для того, чтобы приобрести что-то, а делает добро лишь потому, что это истина. И тогда само действие доставляет удовлетворение. И это же и означает, что грязные пятна на одежде, то есть одеяниями, называются такие свойства человека, когда он получает духовное наслаждение. Должны быть они чисты от любой примеси эгоизма и направлены только на отдачу Творцу. И согласно этому, можно объяснить, что каждый ненавистник любит смерть. И задали мы вопрос, почему, говорит высказывание, все ненавистники? Неужели может быть врагом только из-за того, что любит смерть? И что же означает смерть? И согласно сказанному, можно объяснить, что именно тот, кто слит с источником жизни, имеет жизнь. В то время тот, кто отделен от него, он же и отделен от жизни. Поэтому и сказано «все ненавидящие». То есть тот, кто не любит Творца, тот, кто не хочет работать только ради Творца, а примешивает к духовной работе и свой эгоизм. А эгоистическая любовь является качеством смерти, потому как приводит к удалению от жизни. И поэтому, из-за того, что он любит смерть, то есть любит эгоистическую природу, потому он и становится ненавистником, противником Творца. И Раши объясняет значение слова «ненавистники». Это те, кто вызывают отвращение у созданий. Люди говорят, что горе тем, кто изучает Тору, потому что вызывают ненависть и порицание, ведь это возбуждает ненависть к Торе. Это сложно понять. Если есть какое-то пятно на одежде человека, и то он уже становится ненавистен людям, неужели тем самым он приводит к тому, что вокруг начинают ненавидеть Тору настолько, что за это полагается ему наказание в виде смерти? Сказали мудрецы, каждый ученик мудреца, запятнавший свои одежды, подлежит смерти. И можно объяснить путем духовной работы, что те, кто вызывают на себя отвращение у созданий, то есть те, у кого навязываются желания, мысли человека, называющиеся отдельным, самостоятельным миром. И эти органы, желания человеку говорят, что горе изучающим Тору, тем, что вызывают ненависть и порицание. Ведь о них должно было быть сказано «прекрасней золота и слаще меда». Почему же мы не видим этого в нашем случае? И мы не видим это у изучающих Тору. И причина того, что мы не видим этого важного у занимающихся Торы, по причине, что есть у них грязные пятна на их одеждах. То есть к нашим внутренним стремлениям примешивается и эгоизм во время духовной работы. Получается, что эти самые грязные пятна, которые приводят к тому, что наслаждение и наполнение жизнью, исходящей от Творца, не могут быть приняты в эти запятнанные одеяния. И тогда творения начинают отчаиваться, и приводит это к тому, что начинают ненавидеть изучающих Тору. Это говорит, что в том месте, где человек должен исполнять сказанное Торы, как и сказано, и увидите, и увидят глазами желания народа, происходит обратное. Что же приводит к этому? Все из-за того, что не остерегается и не следует чистоты. То есть он пятнает свои желания. Поэтому, если человек пятнает свои одежды, то есть свои духовные желания, смешивается с эгоизмом, выходит, что он вынуждает себя прийти к тому, что называется смерть. Все это по причине, что он не следовал чистоте, примешивая и ложь к своей работе. А это называется лолишма, не ради Творца. Все же должно быть лишь ради Творца.
Мы начинаем свой духовный путь с того, что есть у нас относительно большое желание получать развившееся в течение многих тысяч лет. И главным образом оно развилось последнее время, может быть, в этом кругообороте, может быть, несколько кругооборотов ранее, вследствие того, что уже проявляется в этом желании точка в сердце. И когда она проявляется в желании получать, она прежде всего проявляется гораздо быстрее и развивается также более агрессивно, более требовательно, поскольку точка в сердце тянет человека куда-то, влечет, и он поднимается и начинает требовать больше от этого мира. Если развивается только в рамках этого мира, без точки в сердце, называется это желанием народов мира. Если он уже пришел к своей точке в сердце, и она начала развиваться в человеке, это пробуждает также и остальное желание получать, чтобы идти в том же направлении и искать. И человек уже начинает развиваться в направлении пока что эгоистическом, но в эгоизме возросшем, который хочет поглотить всю эту реальность и духовную реальность, и еще все. И поэтому есть здесь в человеке две силы, одна противостоящая другой, и таким образом он идет и выясняет это, пока не приходит в группу и не приходит к методике исправления, и не начинает, если начинает правильно пользоваться этим средством, силами, которые существует в природе, когда он изучает, как ими правильно пользоваться, из науки Каббала, которая является указанием, как пользоваться силой света и силой окружения, через которое можно получить этот свет, правильно его направить к себе, и так человек начинает входить в этот путь развития. И тогда он уже находится в сочетании двух желаний, желанию отдавать в чем-то, если он получает впечатление этого от группы. В себе нет у него ничего, кроме этой маленькой искры, точки, а над искрой, чтобы было какое-то требование в правильном направлении, это он получает только в том случае, если он включается в окружение. И когда он включается в него и получает какое-то направление, он начинает учиться по-другому и формирует себя по-другому, навстречу свету. И тогда его уже просьба делится надвое. Просьба — это просьба в сердце. Всегда человек чем-то недоволен, находится в претензиях, в требованиях, в просьбах. И потребность в нем, как мы всегда изучаем, состоит, по крайней мере, из четырех стадий, ступеней Авиюта, даже пять, 0, 1, 2, 3, 4. И поэтому на всех уровнях его желания у него есть свои просьбы или претензии, или требования. И тогда в соответствии с этим, сколько есть у него и в каком виде есть у него этих устремлений лолишма и клишма, которые он получает от окружения, из книг, из собственного анализа, он начинает требовать всегда в своем сердце, даже когда он не знает, к кому обратиться и как обратиться. И это требование приносит ему реакции. Эти реакции, в соответствии с тем, насколько он правильно или неправильно требует, я здесь изобразил, если он требует на 5% отдачи, то, что он получил от окружения, это требование. И если получил это от окружения, сам он не может требовать. Тогда есть у него 5% требования к отдаче, и он получает тогда свыше, в соответствии с этим, свет, который развивает в нем это требование в соответствии с тем сосудом, который он подготовил. И если есть у него еще 95% получения, когда он не соединился пока что с группой, тогда он получает свыше тоже свет, возвращающий к источнику. Тоже помощь, но помощь в противоположной форме, чтобы сделала ему поправку в направлении, чтобы он понял, чтобы он почувствовал, сделал анализ, что не очень-то хорошо, не очень-то правильно. Он продвигается и не находится в правильном направлении и в правильном требовании. И мы здесь должны различать, что эти 95% помощи, которая приходит к нам, она приходит нам в качестве этих обвинителей, которые приходят против, как бы, против пути, против силы, против цели, против группы, против всего, что относится к духовному. Поскольку, по сути дела, это то, что мы сами пока что выражаем в нашей просьбе, когда просьба, она нечиста. Тогда в соответствии с этим есть у нас поправка, направление. Когда сверху так пробуждают, в едином свете приходит так свыше. Но в соответствии с тем, что есть у меня много желаний на уровнях 0, 1, 2, 3, 4, во многих видах, требованиях и просьбах, тогда свет, который приходит, он не делится здесь на двое, как я поделил на красное и синее. Нет такого. Но все просьбы и желания, требования, плач, все, что во мне, получает от света, который светит, противоположность ему, более или менее давление в отрицательном или положительном виде. И тогда вследствие этого развивается. И тогда часть сил, которые приходят мне в помощь, это в виде обвинителей, в виде моих внутренних обвинителей. Они могут быть и внешними. Так я должен это воспринимать, что все приходит для того, чтобы сформировать меня правильно на моем пути. И тогда еще раз, если человек включается в группу, тогда группа, как это сказать, напоминает ему, что не он сам должен воевать со своими обвинителями и не быть против их, не против. Как мы помним из послания Бааля Сулама о том, что царь дал своему сыну щит и меч для того, чтобы правильно воевать. А он воевал своими щитом и мечом неправильно, когда он идет именно против этих врагов, не понимая, что эти враги, они не для того, чтобы воевать с ними, а для того, чтобы получить от своего отца силы и таким образом с ними воевать. И тогда все эти враги превратятся в его помощь, в силу помощи ему. Поэтому, если человек включается в группу, он получает от группы напоминание, памятку, что он не должен воевать против всех этих мыслей и намерений, которые есть у него, для того, чтобы преуспеть в жизни, скажем, или жаловаться на путь и так далее. Обвинители во всевозможных направлениях, которые работают с ним. Но он должен просить силу у Творца, чтобы подняться над ними, не воевать с ними фронтально, лицом к лицу, то, что называется, поскольку это силы помощи, приходящие свыше от Творца. Это буквально как с фараоном, с ним невозможно воевать, можно только убежать от него. И все выяснения, которые проводятся, это выяснение того, насколько это плохо, и в то время, когда зло достигает своей полной меры, тогда у человека есть сила убежать. И тогда он видит, что он убегает. Мы читали в каком-то месте или нет с вами, это написано в Зоре тоже, что фараон даже сопровождал сынов Израиля. А это с вами вчера, да? Ага. Что он даже сопровождал их при выходе из Египта, помогая им. То есть мы должны знать, что подход к обвинителям должен быть конкретным, что они именно те силы, которые формируют нас. И также он объясняет нам, Рабаш, что если эти обвинители приходят снаружи, они тоже приходят, поскольку Творец направляет человека, чтобы он не вошел в гордыню, не начал требовать почестей, и тогда он посылает ему такие силы помощи извне, которые приходят к человеку и обвиняют его, и проклинают там. И именно в таком виде высшее управление действует и формирует человека в его пути. И получается у нас, что по отношению ко всем мыслям, желаниям, которые пробуждаются в нас против пути, нам необходимо работать с ними с пониманием, с осознанием, с тем, чтобы относиться к ним как к посланцам Творца, что нет никого, кроме Него, и в соответствии с этим необходимо обратиться к Нему. Почему я чувствую их против? Потому что в них пока что нет правильного контакта с Творцом, и мне необходимо тогда исправить это. И трудно человеку возвращать себя в каждую секунду и в каждом виде претензий, которые пробуждаются в нем, к Творцу, и что именно Он послал это, и что необходимо обратиться к Нему, если нет в этом мнения или какой-то основы, направления, общего согласия группы, что если в группе мы все понимаем и держимся за этот принцип, что нет никого кроме Него, что все приходит от Творца, и необходимо обратиться к Нему, а не за тех обвинителей, которые приходят из какого-то другого направления, то, что называется, не делай себе изображение изваяния в мире, что они якобы могут сделать добро, плохо или хорошо. И если есть в группе такое согласие и такое знание, подход ко всему, что происходит в человеке, как внутри, так и снаружи, неважно, то мы очень быстро сможем правильно воспользоваться всеми обвинителями и увидим в них силы помощи нам, которые очень преданно направляют нас, преданно по отношению к тому, кто посылает их, преданно Творцу, и таким образом мы продвигаемся. В этом, по сути дела, весь смысл обвинителей. Пока человек не приходит к состоянию, когда благословляет на зло, как и на добро, и тогда объединяет себя с этим единым источником, посылающим ему только хорошие вещи. Да?
Хотел бы спросить относительно завершения статьи про лолишма. Мы учим, что лолишма — это необходимый, очень важный момент. Из лолишма приходит к лишма. Почему же он называет это свойством лжи? Более того, почему назначают смерть тому, кто не находится на этом уровне?
Здесь как раз понятно, что смерть. Если я нахожусь в лолишма не ради Творца, то есть это означает, что мои намерения выиграть на чем-то, это может быть как материальным выигрышем, так и духовным, неважно, что-то выиграть для себя. То есть для себя это называется лолишма, для себя. Лишма называется ради высшего Творца. Поэтому если я нахожусь в лолишма, это смерть сама по себе. Не то чтобы я шел навстречу смерти, я нахожусь в смерти, и я сам нахожусь в желании получать ради получения. Это смерть. Ты спрашиваешь, до лолишма? До лолишма я вообще животное, я не существую в духовном, я не отношусь к нему. Лолишма — это уже отношение к духовному, что я хочу выиграть на этом. Это уже на пути. Есть у нас такие этапы. Первый этап, когда я нахожусь в этом мире. Второй, третий, скажем, четвертый. Это этапы, по которым мы продвигаемся. Первый этап. Этот мир. Затем подготовка. Подготовка для подготовки. И здесь это лолишма, а здесь это лишма. Это лишма. А здесь лишма ради Творца в виде хафец хесед, желающий милости, а здесь лишма ради Творца в виде любви. И когда мы с вами находимся во время подготовки в этом лолишма, это уже хорошо. А здесь это лолишма от ноль, от нуля и до 100%, пока мы не готовим себя полностью. И здесь человек находится, скажем, 5% он просит в чем-то, а 95% еще нет, но есть в нем уже, у него какая-то работа. И здесь надо понять, что в том отношении, в котором он ставит себя в зависимости от группы, именно в том же соотношении будет у него продвижение к лишма. И не может быть, чтобы он сам получил или из книг, или свыше что-то напрямую, что приведет его к правильной просьбе. Поскольку лишма называется, когда он просит соединение. И внутри соединения из совпадения свойств требует контакта с Творцом, с отдачей, с отдающим. И не может быть такого. Мы можем проверить. Очень реально и ясно, что если мы видим через себя, через группу, через единство и поручительство, там мы находим Тору и свет, возвращающий к источнику, в котором и есть для нас дарование Торы каждому из нас. И тогда он в таком виде входит еще более внутрь и приближается к Творцу. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, если путь по пути к истине, это только после Махсом, откуда мы знаем, что мы движемся правильно?
Это тоже можно проверить только в связи между нами. Тут ничего не поделаешь. Мы... Это является решением всех проблем. Это только то место, где есть разбиение. Приближаемся мы к исправлению этого места или нет? В этом весь ответ. И если я во всевозможных видах вижу себя соединяющимся с теми искрами, которые есть в товарищах, и я вижу всех нас вместе изо дня в день все более сплоченными, когда все эти желания раскрыть свойства отдачи в нас становятся более выясненными, становятся более тесными, скомпрессованными друг с другом, тогда я уже могу проверить, на правильном ли я пути, насколько я представляю себе картину в правильном виде. Требовать от них — это уже второе. Я прежде всего проверяю, как я отношусь к ним. Отношусь, имеется в виду, насколько я сразу же во всех обращениях, мыслях, своих выяснениях вижу все выяснения, все решения, все проблемы и просьбы, все там внутри, в этом соединении. Да.
Михаил из Хулона спрашивает, раскрыть истину, это означает, что я далек от дачи?
Почему далек может быть близок? Я же не ставлю перед собой сейчас какой-то картины. Я должен раскрыть, что я отдален. Почему? Я должен раскрыть истину. Ни то и ни другое. Для чего мне идти с отрицательной стороны? Это неправильно. Неправильный подход. Это не исследователь, если он таким образом. Он уже сразу говорит, что он должен исследовать. А может быть, что в следующий момент это будет уже... Никто не знает. Да? Подход должен быть с радостью. Я иду раскрыть хорошее, а не плохое.
В продолжение Сезаль Валерию из Бразилии спрашивает, что нужно сделать, чтобы получить, чтобы просить, требовать исправления?
Если человек, я говорю еще раз, я повторяю ту же формулу, если человек представляет себе правильно сеть связи между желаниями, которые представляют собой искры, да? Насколько она должна работать вместе, а раскрыть там внутри общую силу между ними, которая называется Творец, которая ушла оттуда, поскольку нет взаимного отношения между этими искрами, в связи между ними. И постепенно, вследствие того, что он делает постоянным это представление, представляет себе это таким образом. Он как ребенок, который еще играет, он пытается еще и еще, и постепенно он тем самым вызывает свет. Когда вследствие той системы, которую он себе представляет, насколько представляет, это ведь игра. То есть не требуется от него, что значит игра, не требуется от него выполнять какой-то работы. Требуется от него попытаться, или даже, может быть, сломать, но вследствие этого научиться с правильным подходом, пускай разобьет. И тогда в разбиении он раскрывает еще вещи. Ребенок, который не ломает игрушки, он не учится. Он должен разобрать, сломать, он должен знать, что находится внутри. Но подход должен быть такой, чтобы строить, подняться. И поэтому нет здесь никаких... Мы пришли к состоянию, когда мы приближаемся все больше и больше к той системе связи между душами, в которой произошло разбиение, и на самом деле мы больше ничего и не раскроем, кроме этого. Мы только будем говорить о ней со всевозможных точек зрения, мы подойдем к системе этой связи, увидим, что это внутренняя система, которая существует, и это называется снизу вверх, что я нахожусь в этой системе. В ее центральной внутренней точке эта система раскрывается ко мне, все приближается и приближается и приближается в таких кругах все больше и больше и больше. В моем понимании, сознании все больше и больше она приближается. Это система миров. И она исправленная система, как мы изучаем после разбиений, там всевозможных вещей. Она исправила себя, она сформировала себя по отношению ко мне, что я испорченный, могу с помощью нее пройти все этапы исправления, и эти этапы исправления находятся в этой системе, поскольку она тоже в своей подготовке прошла, по отношению ко мне прошла разбиение и исправление. Я должен теперь с помощью нее пройти исправление, в предварении моих просьб исправиться. И я должен представить эти вещи так, что они находятся передо мной. Система находится, связь между всеми нами находится. Мы находимся в этом третьем состоянии. Мы все соединены в конце исправления. И я только хочу увидеть себя соединенным правильно со всеми, и раскрывающим эту общую силу между нами, которая называется Светом или Творцом. И все. Мы должны перейти к следующей части.
Переходим к следующей части урока.